Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Радиостанция «Радонеж» вновь в эфире, и в начале этого часа вы услышите Евангелие Пятницы, Светлой Седмицы по Пасхе. У микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем нашу программу продолжит обозреватель радиостанции «Радонеж», доктор исторических наук Дмитрий Володихин. А во второй половине часа вы услышите очередную, четвертую беседу о русском языке. И вновь в нашей студии будут доктор филологических наук, главный научный сотрудник Российской государственной библиотеки Татьяна Леонидовна Миронова и Евгений Константинович Никифоров. В течение часа вы услышите также праздничные поздравления от наших постоянных авторов. Пасхальное поздравление священника Николая Булгакова, настоятеля храма во имя Державной иконы Божией Матери в Жуковском.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Наш главный праздник учит нас главной правде всей нашей жизни, что сильнее Бога, сильнее Его любви, Его смирения в жизни просто ничего нет. Как бы зло ни делало вид, что оно сильнее всего, что оно правит миром, как бы нас оно не пугало, не смущало, правда ведь не в этом. Правда воскресения Христова. Это главная правда любого обстоятельства, любых событий, которые происходят в жизни. Это главная наша победа. И, как нам говорил преподобный Серафим Саровский, наш пасхальный батюшка, пасхальный святой, нет нам дороги унывать. Христос победил все. Как он встречал всех этими дивными словами. Радость моя, Христос воскресе. Светлых вам пасхальных дней, дорогие радиослушатели Радонежа, храни вас Господь. Христос воскресе!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 7 зачало, глава 2, стихи с 12 по 22. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда и дома отца моего, не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его». Но это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Мы помним эти события в начале служения Господа и накануне Его крестных страстей. Христос выходит из Себя и вразумляет торговцев храма с помощью бича. Он хочет, чтобы мы научились относиться с таким же глубоким благоговением к нашим каменным церквам, как и к церкви, составляемой из камней живых, которая есть таинственное тело Христово. Никогда возмущение Господа не проявлялось такой силой. Есть среди нас проповедники любви, в кавычках, которые говорят, что никакой гнев недопустим в церкви, и они даже соблазняются действиями Господа. Но Христос, мы видим, опрокидывает столы, рассыпает монеты и выметает торговцев из храма вместе с их скотом, как нечистоту. «Где вы находитесь, меркантильные души? Здесь ни рынок, ни дом торговли». Почему Господь являет такую ревность о храме? Неужели ради того, чтобы защитить его красоту? Этот храм, только что перестроенный Иродом, был огромен и великолепен. 600 священников и 300 левитов участвовали в богослужениях во время великих праздников. В центре площади, среди многочисленных дворов, один из которых был доступен для язычников, располагалось самое святилище. Оно состояло из двух помещений: святое, куда могли входить только священники, и где был жертвенник фимиама, золотой подсвечник с 7 ответвлениями, стол для хлебов предложения, и далее, отделенное двойной завесой, было святое святых. В первом храме, построенном Соломоном, здесь находились ковчег завета и скрижали закона, врученные Богом Моисею. С разрушением храма в 587 году до Рождества Христова ковчег исчез, но святое святых осталось священным местом присутствия Божия. Только первосвященник имел право войти туда раз в году, в праздник, пророчествующий об искуплении. Вот почему гневается Господь. Этот звон монет в храме рядом со святое святых был оскорблением величия Божия. И Христос говорит нам, чтобы мы не страшились отстаивать право защищать святыни церкви. «Здесь вы должны уподобляться мне», как бы обращается он к нам. «Храм — дом отца моего, и я не позволю никому превращать его в вертеп разбойников». Сколько ударов бича Господня, полагалось бы, для всех тех, кто разорял и осквернял наши храмы, превращал их в клубы, кафе и овощехранилища, в общественные туалеты, в дома их торговли. Воистину, полной мерой они получили эти удары от Господа. Как полной мерой получат их и те, кто сегодня публично глумится над нашими святынями. Господь напоминает, как опасно всякое неблагоговение. Из него постепенно создается атмосфера нечестия, так что, согласно Писанию, человек беззакония сможет сесть в храме, выдавая себя за Бога. Господь попустил быть очистительной буре 1917 года, разрушающей наши храмы, чтобы дать нам время на покаяние. Но как мало мы вразумились! О, если бы каждый из нас мог сказать вслед за Господом: «Ревность о доме твоем снедает меня». Где нет благоговения к храму, там не может быть истинного отношения к Церкви Божией. Но храм, которым иудеи так гордились, только каменный храм, построенный к тому же язычникам, желавшим польстить этому надменному народу. «Разрушьте его, — говорит Господь, — и это произойдет при императоре Тите в 70-м году. Значение его относительно, ибо подлинный храм — тот, который я восставлю в третий день». Даже ученики не поняли тогда слов Христа, потому что Он говорил о Своем теле, которое должно было воскреснуть в третий день. Господь говорит, что истинный храм, достойный бесконечного почитания, человечество Христа, которое стало ковчегом Его божества. Слово стало плотью, и Его тело подлинное святое святых храма, ибо в нем обитает полнота божества телесно. Тело Христово, которое мы принимаем за Евхаристию и которое присутствует в дарохранительницах на престолах наших храмов, должно исполнять нас страхом Божиим и бесконечным благоговением. И наоборот, всякое неблагоговение или просто безразличие перед этой великой тайной должно вызывать в сердце христианина святой гнев, несравненно более праведный, чем по отношению к нечестию в Иерусалимском храме. Новый храм, достойный почитания, не только человеческая природа Христа, но весь народ Божий, привитый к Нему и питаемый божественной жизнью, исходящей от Него, на всех членах Его мистического тела. Вся церковь тела Христова — этот новый храм, каменные храмы которого только бледный образ. Она составлена из всех крещенных людей, ищущих жизни по воле Божией. Несмотря на несовершенство, грехи и немощи своих чад, церковь — пребывание Бога среди людей, знамени присутствия Его в мире. Она не создана святыми людьми, она создана, чтобы делать людей святыми, потому что Создатель ее — Бог, который становится одним из нас через Пречистую Деву. В праздник Пасхи Господней, радуясь тому чудесному, что совершает Церковь в мире, позаботимся о нашем внутреннем очищении, чтобы быть на самом деле чадами ее. В течение всей светлой седмицы мы слышим: «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Каждый христианин — храм Божий, тело каждого крещенного ребенка — вместилище присутствия Христова. В каждом новокрещенном младенце рождается Христос. С каким благоговением должны бы наши дети и мы вместе с ними совершать восхождение к Богу, неся в своем теле живое присутствие воскресшего Христа, принятое в крещении. Придет день, когда наши тела, эти храмы Духа Святого, возвратятся в землю. Наступит время, когда земная церковь с ее священством и таинствами перестанет существовать, исполнив свое предназначение. Не будет больше божественной Евхаристии. Наш мир разрушится, и все самые великолепные храмы превратятся в ничто. На Вограде Небесном и Вечном останется один только храм, который есть сам Бог. Мы будем введены в Него как чада Божие, и наша жизнь будет бесконечным приобщением радости воскресения Христова.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Сегодня речь вновь пойдет о ситуации на Украине.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами поговорим о том, о чем, мне кажется, разговаривают все, то, чего полным-полно в сети, на телеэкранах, и тем не менее все равно этого не хватает. Я имею в виду украинскую тему. Я не буду сейчас брать на себя роль человека, который пытается как-то комментировать свежие новости. Это роль людей, которые работают на большом телевидении, на центральном телевидении. Я хотел бы подвести вас к пониманию того, что происходит на Украине с исторической точки зрения. К пониманию того, что представляет собой корни украинской проблемы. Эти корни очень глубокие, очень сложные. И, к сожалению, те боевые действия, те карательные операции, которые начались в середине апреля на территории украинского государства, они будут разгораться. Проблемы, с моей точки зрения, не закончатся ни за месяц, ни за год. Это надолго. А вот почему это так? Почему это надолго? Какое у всего этого есть историческое обоснование? Как раз то, о чем мы сегодня с вами и поговорим. Итак, прежде всего и самое главное. Что собой представляет современная Украина? Государство со случайным составом территории и с искусственно помещенным в одну большую квартиру населением, которое тяготеет к совершенно разным цивилизациям. Что касается территории. Ну, все вы понимаете, что это бывшая украинская Советская Социалистическая Республика. И многие знают, что эта Украинская Советская Социалистическая Республика искусственно наращивалась в противовес Великороссии, получившей название РСФСР. Результат – огромный совершенно прирост территории Украины в советское время, неадекватно большой прирост территории Украины. Отдали не только Крым, но и очень значительные территории на Западе. Отдали ей города вроде того же Донецка, Луганска, которые никогда не относились к, собственно, украинским землям. Это территория коренной России. Почему это происходило? Это происходило, прежде всего, из-за безответственного отношения большевиков к национальному вопросу. Задача ставилась подавить, так или иначе, культурную, политическую элиту Великороссии, русских, удалить их от управления страной, дать как можно больше власти и административных полномочий элитам, которые имеют нерусское происхождение, в частности, украинское. Сейчас, к сожалению, даже среди патриотов распространен миф о том, что Украина – это государство братское нам, и что украинский народ, народ братский весь в полном составе, и то, что историю Украины надо отсчитывать от времен Киевской Руси, а она у нас на всех одна, и из древнего Киева выходят как и история русских, так и история украинцев и белорусов и так далее. Так вот, давайте раз навсегда с этим мифом покончим. Это неправда. Единая Киевская Русь сохраняла признаки политической общности до середины XII века. После этого она начала стремительно распадаться на отдельные самостоятельные земли и княжества. Впоследствии она оказалась в поле тяготения принципиально разных цивилизаций. Одна из них, собственно, Владимирская, Московская Русь, Великороссия. Другая цивилизация – это Речь Посполитая, восточная часть которой называлась Великое княжество Литовское. И туда вошел и Чернигов, и Киев, и значительная часть нынешних северных территорий Украины. А то, что оказалось южнее, собственно, Крым, Северная Таврия, нынешняя Одесская область, нынешнее Запорожье, в принципе, оказалось полосой межцивилизационного разлома. Часть тяготела Крымскому ханству, а часть была территорией казачества. Казачество, надо очень хорошо понимать, что вот нынешняя Украина, которая гордится своим родословием от казачьих общин, от Хортицы, от Запорожской Сечи, она на самом деле имеет совершенно другое родословие. Казаки занимали территорию, которую можно уложить в территории современной Украины несколько раз. Я не могу сказать, сколько точно, наверное, 5-6 раз можно уложить. То есть вот в 17 веке образовалось казачье государство, гетманщина. Во времена Богдана Хмельницкого развивалось оно более-менее самостоятельно до времен Мазепы, до начала 18 века. Впоследствии оно, получив покой и материальное благополучие, уже угасало в рамках Российской империи, пока его не отменила окончательно последние отблески существования гетманщины Екатерина II. Таким образом, время ее существования невелико, и мы прекрасно помним, какие города, какие земли входили в его состав. Так вот, ни Киев ни в него не входил, ни территория нынешней Донецкой республики не входила, ни тем более никогда не входил в него Львов, не входил в него Крым, не входила в него Северная Таврия. Это вообще была сравнительно небольшая область. Эта область управлялась казачьими гетманами какое-то время, потом то управление исчезло, и территория современной Украины осталась в составе нескольких государств, в составе Российской империи, в составе Австро-Венгрии. Ну вот, собственно, после революции, в течение нескольких десятилетий, победы советской армии, государственное строительство большевистской партии сделало возможным возникновение государства-монстра, одного из самых крупных в Европе, одного из самых многонаселенных в Европе, одного из хуже всех управляемых в Европе, скажем так. Но важно для нас следующее. Несколько решений, принятых административно очень узким кругом лиц в советское время, сделали в 91-м году возможным появление такого политического левиафана, как Украинская республика. Как относиться друг к другу народам, которые населяют Украинскую республику? Ну вот, собственно, Крым, Одесская область, Донецкая область, Луганская область. Это территории, на которых, очевидно, преобладание русских и в культурном отношении, и в этническом, ну, скажем так, в самом простом генетическом смысле этого слова. На всех этих территориях и на большей части территории Востока Украины вообще абсолютно преобладает православие. Что касается западных территорий, то там настоящий восточный ковер. Значительный процент этнических венгров, значительный процент этнических поляков, значительный процент совершенно самостоятельного народа русинов и значительный процент разнообразных вариаций христианства, не относящихся к православию. Так, например, весьма много униатов, весьма много разнообразных деноминаций протестантизма, ну, баптистов, например. И по культуре своей те украинцы, которые заселяют западные части этой страны, Винницкую область, Львовскую область, Тернопольщину, Ивано-Франковскую область и так далее, они очень далеки от, собственно, русского населения Восточной Украины. Понимаете, это народы, которые, разумеется, являются славянами, но которые не имеют ничего особенно братского. Там, что ни возьми, все различается в культурном смысле, в религиозном смысле, в смысле материального быта. И взаимные отношения, скажем так, тоже оставляют желать лучшего. Ну, а что касается центра, то сельские районы Полтавщины, Черниговщины постепенно вымирают, люди концентрируются в больших городах, а большие города, я имею в виду, прежде всего, Киев, Днепропетровск, Запорожье, это мегаполисы, стремящиеся к определенной нивелировке культуры, так как это происходит во всей Европе. То есть народ, населяющий большие города, центр Украины, он тянется в большей степени к Европе, чем к России, и он вообще имеет довольно слабую культурную этническую маркировку. Что мы видим перед собой? Мы видим проблему страны, у которой нет экономических, культурных, религиозных внутренних скреп. Естественно, молиться за то, чтобы там не происходило военных действий, чтобы там был мир, чтобы там не лилась кровь, чтобы конфликты, которые то и дело разгораются и будут еще долго разгораться, все-таки заканчивались без смертоубийства. Это нормально для православного человека. С другой стороны, странно было бы молиться за такую дикую искусственную вещь, как целостность государства Украины. Украина – это то, что должно развалиться и непременно развалится, потому что это гомункул, выращенный в советское время искусственно в пробирке. Это государство в большей степени находящееся на бумаге, чем в действительности. Поэтому для народов, которые населяют Украину, нормальным выходом был бы постепенный демонтаж этого колоссального пространства. Нормально вполне будет, если Донецкая и Луганская области получат независимость. Сначала, может быть, получат права в федеральном государстве, в федерализированном государстве, автономии, а постепенно сделаются от него полностью независимы. Нормально будет, если Одесса получит статус Порто-Франко, находящегося под международным контролем. Нормально будет, если значительная часть карпатских земель отойдут Польше и Венгрии, там, где значительную часть населения составляют венгры и поляки. Нормально будет, если народ русинов получит возможность создать собственное государство. То есть нормальным будет, если произойдет естественный сброс тех территорий в составе Украины, которые постоянно рождают проблемы для, скажем так, национальной ультраукраинской группировки в Киеве. Этим окраинам будет житься без Киева спокойнее, легче, не будет страшной необходимости жить все время, держась рукой за оружие, все время находясь в тревоге, пребывая в состоянии, когда не знаешь, что принесет завтрашний день, уж не говоря о послезавтрашнем. Иными словами, проблема имеет только одно решение. Это решение – демонтаж Украины. Это образование на месте одной страны, нескольких территорий, которые будут иметь независимость, возможно, станут частью других государств Европы, возможно, станут частью России, и Украина при этом значительно сократится. Не надо ужасаться этим, не надо бояться этой перспективы. Она все равно неизбежна, так оно и будет. Хотелось бы только одного, чтобы в этот демонтаж Россия, в общем-то, пришла без необходимости применять вооруженную силу. Чтобы Господь помог нам всем и нашим братьям на Украине, чтобы все это постепенное разделение государства на самостоятельные территории произошло бы без войны, без кровопролития. Вот, наверное, это будет самый лучший вариант из всех, которые только возможны. Самый правильный и, наверное, самый удобный для всех. На этом я хочу закончить. Спасибо.
В студии радиостанции «Радонеж» был наш обозреватель, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Дорогие братья и сестры, к вам обращается известная поэтесса Нина Карташова.
Радиослушателям нашего Радонежа радоваться. Христос воскресе! Давайте любить друг друга, помогать в беде, защищать своих и быть всегда с Богом. Благодать Господа Иисуса Христа даст нам все, и здравие, и благоденствие, и многое лето, если мы способны любить Бога, самих себя и ближних. Как велика божественная тайна! На Пасху все вокруг необычайно. Заря восходит животворным дивом, весь дольний мир становится счастливым. Христос воскрес, и солнце расписное христосуется с юной весною. Москва ликует, славит Третий Рим. Христос воскрес, ей вторит русский Крым. И Радонежа радиоэфир благословляет православный мир. Жизнь победила, жизнь полна чудес. Христос воскрес, воистину воскрес!
В эфире радио «Радонеж».
православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Беседы о русском языке. Передача четвертая. Вновь в нашей студии Евгений Никифоров и Татьяна Леонидовна Миронова, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Российской государственной библиотеки.
Здравствуйте, микрофон Евгений Никифоров. И вновь мой собеседник Татьяна Леонидовна Миронова, с которой мы будем изъяснять трудные слова и непонятные слова или малоочевидные смыслы тех слов, к которым мы очень привыкли, потребляя их практически каждый день, то ли в молитвах утренних и вечерних, то ли на церковных службах. Татьяна Леонидовна, но перед этим я хотел бы, чтобы мы раскрыли вот какое понятие. В прошлый раз вы говорили, интересно, о таком грехе, который мы исповедуем, как мышелоимство. И мы поняли, что это далеко от не ловления мышей, или как вот у нас наши сотрудники даже меня поправили. Слушайте, а разве это не собирание всякой ветоши и загрязнение квартиры всякими ненужными вещами? Но вы сказали, что это совсем не так, что это...
Это взимание роста, это ростовщичество, это получение прибыли незаконными, неправильными, неправедными путями.
Так что, банкиры, бойтесь, исповедуйтесь...
В грехе мышелоимства. Именно так. И согласитесь, что собирание старых вещей или ловление мышей, какие-то грехи. Нынешняя жизненный раз и заставит собирать старые вещи.
Но все же мы, батюшки, не исповедуемся в том, что мы вот сегодня не чистили зубы, скажем, или, там сказать, не помылись достаточно тщательно. Все-таки это такие бытовые прегрешения, которые разве что дети могут исповедовать.
Конечно.
А для взрослого человека важно очищение души. И когда мы берем со своего ближнего больше того, что мы могли бы, то есть мы дали в долг человеку, требуем, чтобы он вернул нам там на 10 рублей больше, да, какой-то процентик. И вот это возникает сразу же проблема, кого мы понимаем под ближним. Потому что у тех же еврейских народов, у семитских народов, там-то такое развлечение-то очень жесткое. То есть ты можешь давать чужому в рост под проценты, а своему будь любезен. Да это без всякого процентика. Хотя современные евреи, я думаю, не следуют этому благочестивому правилу даже по отношению к своим соблюбенникам и единоверцам. Итак, что такое ближний? Смысл этого слова в русском языке?
Я хочу сказать, что вообще в славянском языке и в русском языке есть три понятия, характеризующие нашего ближнего. Это, собственно, ближний. Это еще слово «искренний», потому что у нас есть евангельское «возлюби искреннего своего, яко сам себе». И слово «друг», потому что именно этим словом обращается к своим ученикам Иисус Христос. Итак, три слова – «ближний», «искренний» и «друг». И слова эти сегодня несколько затерты, и их исконные смыслы как бы маленько сдвинуты, знаете, так из оплота веры по кирпичику так можно выкрашить кусочек, дырочку сделать, а там, глядишь, все испещрить этими дырочками, и стена будет непрочной. Так вот, начнем с искреннего, более древнее слово, потерявшее совсем исконное значение. Потому что искренний у нас сегодня чистосердечный, без кривизны, говорящий правду. А на самом деле там есть древний корень «кр». Тот же корень, что и в слове «корень». Тот же корень, что и в слове «кресало». Искренний – это высеченный из одного кресала.
А крест?
Искра отсюда. Крест – отдельное слово. Давайте об этом будем говорить особо.
Так, уже интересно.
Да. Искренний – это высеченный из одного с тобой духовного кресала. Это искра из кресала. Здесь не случайно связь, здесь это прямая связь. Это ветвь одного с тобой корня. То есть подразумевается и, так сказать, родство генетическое, но и родство духовное.
То есть, если уж так разбирать это слово «искра», да, искренне, «искра», то «из» – это предлог, то есть «из»,
да,
чего-то, да?
Совершенно точно.
«Из» вот этого кресала, да?
Да.
Очень,
да,
любопытно.
Это духовный сгусток пламени буквально, потому что есть еще слово того же корня «крес». Крес в язычестве славянском – это солнцеворот, расцвет жизни. Отсюда у нас краса, цвет жизни. И краснодевица, она не потому, что она красная или красивая, нет. Она в отсвете лет, в отсвете своей жизни. Отсюда вот этот крес, крес. Древнее слово, которое существует в поговорках. «Смерть на носу, а все будь на кресу». И выражение такое древнее сохранилось в говорах. «Кресу нет». Значит, нету никакой мочи. Вот это тот самый цвет жизни, успех в жизни, расцвет жизни, который обозначается таким словом. Искренний всплеск, сгусток пламени. А что такое кресить, кресать? Вы знаете, кресать – огонь из кресала. А кресить – это оживать в животворящем пламени. Ведь мы не отдаем себе отчета, что наши слова «воскресение Христово», оно имеет потрясающий исконный смысл. Это буквально, буквально оживать в животворящем пламени. Это то, что реально совершилось, понимаете? А что по-гречески? Там очень простое слово «анастасия». Это «восстание». И некоторые буквальные переводы с греческого у нас так и идут. «Восстал Христос из мертвых». Но у нас есть еще славянское слово «воскрес», которое рисует эту картину. И мы вольно-невольно, зная или не зная, все равно представляем воскресение Христово вот таким величественным, торжественным.
Насколько образно это слово по сравнению просто с тем, что восстал из гроба.
Восстал, да. И вот искренний это слово тоже восходит к тому же кресалу, тоже крепится к тому же семечку. И перед нами искра одного животворящего огня. Мы с вами искренние друг другу, потому что высечены из одного кресала. Слово «ближний». Взглянем на него. Здесь очень все просто. «Близ». Тот, кто близ тебя. Это не обязательно твой родственник. Хотя родовая семья, она подразумевает, что твои родные, твои ближние. И близок по-древнерусски – это родной. Но ближний – это тот, кто рядом с тобой находится. Значит, рядом и в духовном смысле. Твой духовный брат. И евангельская притча о том, кто есть человеку ближний, помните, как раз и показывает. Тот, кто приходит и помогает тебе в бедствии, а отнюдь не единый с тобой по крови. Все четко расставлено по своим местам. Ну и, наконец, слово «друг». Мы сегодня привыкли, что друг – это твой приятель, хорошо знакомый человек. Хотя, впрочем, русский человек, конечно же, слову «друг» вкладывает более глубинное значение. А почему? Потому что «друг» – это исконно. Смотрите, как сопрягаются эти слова. «Друг» – это другой такой, как я. Это просто другой я. Это то, что мы называем по латыни «альтер-эго», мое второе «я». Это «друг». Друг – это тот, кто похож на меня. Ну, прежде всего, конечно, духовно.
Но вместе с тем сейчас смысл «другой» имеет другое содержание. «Другой» – это, ну, совсем не я. Это совсем другой человек.
Да.
Это другие люди. Это, в общем-то, чужие, чуждые нам люди. Другие.
Нет, я бы тут не стала так обострять. У нас есть слово для этого «чужой». «Чужой», кстати, в древности оно звучало как «туждь». Не «чужд», а «туждь» – древнее
это
звучание этого слова.
Это
человек оттуда. Человек из-за границы нашего родного мира. То есть пришелец к нам. Вот такой чужой. Там нет негатива такого ненавистного. И, кстати, славяне этим и славились. Что у них не было рабов иноплеменников. Так же, как слово «раб» у нас имеет исконное значение «работник», а отнюдь не иноплеменник, как во всех западноевропейских языках. Что такое по-английски «раб»? Слейв.
Да, вот я и хотел спросить именно об этом происхождении, потому что, когда хотят нас оскорбить, вот недавно там один из деятелей Меджлиса татарского народа Крыма заявил, что русские по природе своей древние рабы, рабская психология, и большая часть вот эти люди опираются на корень, на этимологию, как они считают, верно? Нас как славян, как слейвов, да, как рабов.
Да, действительно, слейв – это славянин. Но вовсе не потому, что мы были по природе рабы, и слово «раб» взяли себе в самоназвание. Совсем не потому. Все наоборот. Славянин – это человек, говорящий на одном со мной языке. Это свой по духу и по природе. Тот, кого я понимаю, человек одного со мной слова. Это наше национальное имя. Но Западная Европа, которая была населена славянами и оккупирована, занята германскими народами – варварами, так называемыми, другого рода племени, в том числе характеризовалось тем, что эти народы брали себе в рабство, подавляли славян. И так имя иноплеменника, славянина, стало обозначением раба.
Я напомню, что вот эти народы, которые жили на окраинах России, Московского царства, скажем, ну, Московии как таковой, то есть на окраинах расселения славян, татары, да, или там монголо-татары, или крымские татары, их промысел-то был рабовладельческий. Их набеги были не столько отобрать какой-то кусок ткани или мотыгу у бедного этого крестьянина. Я вот, честно говоря, думаю, вот они разоряли. В каком смысле? Что они могли унести-то в конечном счете? Ну, мотыгу это, я так сказать, я так сочинял, думаю, ну
людей
что?
Людей они уводили.
Людей.
Люди и, было и, главное сокровище.
Да, и миллионы наших соотечественников были угнаны в рабство. Женщины известны, чем служили, а мужчины известны, чем служили. Дети тоже, они были приспособлены и дальше...
В янычарах потом были.
В янычарах были воинами и так далее. Поэтому население, в общем-то, некоторые области были просто обезлюжены. В прямом смысле слова. Вот это главная цель этих набегов – набрать как можно больше людей. И мне очень важно было от вас услышать, что вот это славянство, это наше самоназвание.
Конечно.
А не то, что было потом привнесено из каких-то других народов, которые рабов называли. Слаев, как вы сейчас сказали.
Славяне,
да?
Очень древнее слово. Во французском языке тоже есть этот корень для обозначения раба. Но в латинском, скажем, есть и другие слова, в том числе там этруск, для обозначения раба. То есть западноевропейцы брали в смысле рабов иноплеменников. Они использовали иноплеменников как рабов. У нас, у славян, картина совершенно иная. У нас это исконно сегодня доказано лингвистами, что происхождение слов, обозначающих рабов и рабство, все исконное и обозначает своих работников из своего рода племени. У нас существовало три важных слова на эту тему. Это раб или роб по-древнерусски, роб. Отсюда робенок, между прочим. Это слово происходит от понятия «роб».
А как это интересно?
Робёнок – это маленький работник. Работник в семье.
То есть ювенальная юстиция должна здесь замолкнуть, потому что, когда говорят о детском труде, у нас
лет.
Это наше самое...
7 лет. Воспитание детей в русской семье с 7 лет начинается пасьба гусей, свиней. Дальше пошли уже более серьезные работы, и вплоть до...
Ну, мне бабушка рассказывала, пахоты. Как они собирали жучков. Вот, говорит, мы маленькие были совсем, нам давали баночки, и мы ходили по огороду и собирали с капусты жучков.
Да, детское занятие,
работа. Все, что можно было ребеночку просто
вот
поручить.
Вот они, робята-то и были, маленькие робята. Потом
мамочки,
произошла переогласовка.
Не забывайте об этом. Это, мне кажется, крайне важно в педагогическом смысле, потому что мы сейчас так щадим своих детей.
Через
да
чёрт.
Не дай бог, чтобы не перетрудился. Да не дай бог, чтобы заставить его, так сказать, даже уроки учить. Это же бог ты мой. Да ты на перетрудиться, уж украинскую мову, простите, говорю. Втомыться, да ты.
Так мы же мы мовою.
А ну, мова, она прекрасна, потому что там же, как в литовском языке, тоже сохранилось много изумительных древнеславянских архаизмов. В этом смысле мне мова очень нравится. Хотя есть вот это сочиненное потом интеллигентами украинскими 19 века много-много слов, ну просто выдуманных, как Шишкова с вами в прошлой передаче говорили, там макроступы, но они хмарочосы. Или там дармовысы, галстук пытались назвать, чтобы не галстук. Там галстук это слово-то, это, ну, наверное, французское, так думаю.
Ну да, мешает слово вертолит. Да?
А, нет, ну, французская
будет.
Кровать, да? Нет, значит, это откуда? Вот не знаю, надо будет узнать, откуда это галстук-то пошел вообще-то. Что даже не французское, это слово уж точно.
Наверное,
может немецкое. Да. Скорее всего, немецкое, да. Вот давайте вернемся. Вот,
конечно.
Ребята, как интересно. Значит,
а
уже
есть?
Мудрость семьи была даже в самом слове обозначения детей.
Да в том и дело, что ребенок – это самый маленький работник. А есть еще, и было еще слово «отрок», который связывался именно с работником. Отрок – это древнерусское исчисление лет. Внимательно. Извлекла из древних рукописей. И нигде больше не видела, не встречала такого. До 7 лет младенец. До 2 седмиц лет, считайте, отроча. До 3 седмиц лет, считайте, 21 год, да? Отрок. До 4 седмиц лет, юноша, 28 лет. До 8 седмиц лет, муж. И оттоле старец. Так вот, отрок – это работник, уже более старший, в семье, в роду, то есть среди своих, свой среди своих. И еще обозначение для более старшего работника – это холоп. Происходит от глагола «холить». И тоже обозначает своего, потому что есть такое понятие и холка, да, холить, и хлопец украинский. Это вот от того самого холопа.
А смотрите, какие разные и даже эмоциональные значения.
Да.
У нас холопы – это вот драть, там, сказать, за чубы, это холопы – это дворовые, так сказать,
и такое уничижительное значение сегодня, да, да.
А холить-то он совсем другое. А холка при чем здесь?
Ну, холка тоже и поглаживают по холке, холят, понимаете? То есть язык же, мы с вами говорили, как с прилагательным новый, да, помните? Самые разные корни встречаются, а восходят к одному исконному смыслу. И вот тут та же история. У нас было три слова для обозначения раба. Робенок, самый маленький, отрок, постарше, и холоп, совсем уже старший, ну, где-то до 28 лет. Это работники были свои. Обратите внимание, говорят, вот Русь, она такая отсталая, у нее не было рабовладельческого строя. А мне кажется, что именно потому и не было рабовладельческого строя, что в культуре, мировоззрении, в картине мира не было понятия раба и иноплеменника. И древнегреческие ученые замечали, описывали эту систему, что если приходил чужак к славянам, они его и кров предоставляли, обогревали, и отпускали свободно или за какой-то выкуп, но не принуждали работать. У других народов иная картина мира. И именно поэтому, посмотрите, вроде бы советское время искоренило всякий принудительный труд на Кавказе, по Волжье. Глядь, а сейчас у нас на кирпичных заводах в Дагестане кто работает? При том, что какая-то чудовищная безработица среди дагестанцев существует. Кто работает? Вот те самые древние рабы, чужеплеменники. То есть картина мира позволяет народу действовать даже вопреки современным цивилизационным установкам. И это еще раз подтверждает то, что мы никогда не убедим западноевропейцев вот, быть открытыми с нами, потому что они помнят в своей картине мира, у них слейв – это раб. Это тот, кого они подавили, ассимилировали. Хотя мы, славяне, жили в Западной Европе, и у нас слово «Венеция» – Италия, да, вот итальянский город – восходит к древнему корню Венеды, славянское племя. Слово «Генуя» – когда-то этот город назывался Антиум, и это корень, который называло славянское племя антов. Греческие источники это подтверждают.
Самое удивительное, я недавно узнал, что австрияки по происхождению, то есть этнические австрийцы, русские, в смысле, что славяне, и прусы.
Конечно, прусы – это древнее, говорят, что балтийское племя, но, скорее всего, оно было балтославянское племя, вот такое еще не расчлененное. Более того, если вы проедете по германским землям и вдумаетесь в смыслы названий немецких городов и сел, вы во многих названиях увидите это исконное славянское слово.
А вы знаете, что даже не только в названиях, не только в топонимике, но даже в характере, вот в той ментальности, о которой мы с вами говорили, о характере мысли и мышления народов, даже та же Германия,
ближе
невероятно
нам
различается. Скажем, Пруссия, как она отличается от Саксонии? Они даже вот друг дружку и не понимают-то большей частью. Баварцы. Ну уж там такой баварский национализм, уж малым не покажется. Они практически как украинцы относятся к тем же кёльнцам, Рейнландии.
Так у них говоры различаются, германские говоры, больше и ярче, чем у нас малорусская и великорусская наречие.
Но вместе с тем, вот Федеративная Республика, опять-таки, премудро разделилась на федерацию, то есть на вот эти лантаги, на земли, и существует прекраснейшим образом, взаимодополняя друг друга и не укоряя кого. Есть, конечно, единый литературный язык, который создал Гёте, и ряд тоже, опять-таки, интеллектуалов. Чтобы создать общенародный язык, все-таки требуется и большое такое воздействие внешнее на язык интеллектуальной элиты. Это совершенно естественные вещи. Но это все не мешает быть и диалектом, и жить по-своему, и культурно культивировать, они, вот немцы опять-таки, они, казалось бы, ну такая уже Запад-перезапад, да? Вместе с тем никакой унификации. Как они любят свои национальные костюмы. Причем это не просто вот такой фольклор, как у нас в деревнях, или специально мы создаем, нарочито создаем национальные кружки какие-то, песни просим выучить детей, или одеть костюмы шить.
Вы знаете, у меня
из подкладочной ткани такой, знаете, несколько уродливый. Я договорю просто. А там идут люди среднего класса, люди, видно, что это обеспеченные люди, потому что национальные костюмы сшиты, простите меня, из очень дорогих тканей, с громадным вкусом и куплены в очень хороших магазинах. Об австрияках, в частности, говорю, вот видел я недавно, был там и видел, как они празднуют свои национальные некоторые праздники. Но это заставляет нас немножечко подумать о нашем национальном характере, о костюме и о быте.
Да, вот эта нетерпимость друг к другу, наша русская, это страшное зло. Причем я вот не могу извлечь истоки, из какой картины мира это проистекает. У меня ощущение, что нам все время подзуживают кто-то сбоку. Потому что, ну вот, москалями называют москвичей, россиян, украинцы. А ведь слово-то это крымско-татарское. Потому что вот этот суффикс «аль», он тюркский, он вообще не славянский. То есть сначала москалями нас обозвали вот жители того самого Крымского ханства в каком-то там 16 веке, а потом это к себе на вооружение взяли славянские жители Украины, но изначально в 19 веке они называли только так чиновников из Московской Руси и солдат, а потом уже всех нас.
Но, может быть, тогда лучше называться не москалями, а московитами?
Ну, тоже неплохо. Да вообще-то называй хоть горшком, только в печку не ставь.
Совершенно верно. Честно говоря, меня даже и называй меня москалю как-то. Ну, мне не обидно совершенно. Да ну, москаль тоже... и москаль. Вы москалька, я москаль.
Да, это так.
Но они вот пляшут на Майдане. Кто наскачет, то и москаль. Ну, это как-то и глупо. И, в общем-то, честно говоря, это оскорбительно скорее для украинского народа, потому что ну, за этим стоит какая-то такая...
Тоже какая-то подачка.
Дремучесть. Дремучесть, необразованность.
Не всем.
И громадная злоба. Но это мы поговорим дальше, наверное, с вами, когда будем говорить о связях русского и украинского языка, и литературные какие-то, вот картины мира, которые создавались, потому что наблюдение, мои личные наблюдения над западноукраинской культурой, это очень депрессивная культура с громадным унынием, с таким глубочайшим шовинизмом. Эта культура очень узкая. Она не пускает ничего вселенского в себя. Это все вот пысанки, вышиванки, и вот, вот давайте гапака, и вот это и все.
Так нет, не случайно, потому что столько столетий жить под гнетом Австрии, Польши, католичества, это очень все серьезное давление оказывало на характер национальный, конечно.
Это да, действительно, это продукт многостолетний, на самом деле. Нужно понять, что это не просто продукт современной политической ситуации. Но об этом, может быть, в какой-то передаче, может быть, не с вами, может быть, с другими исследователями.
Политологами.
Политологами, скорее, да, они. Или исследователями культуры украинской. Об этом поговорим. Сегодня мы беседовали с Татьяной Леонидовной Миродной, доктором филологических наук, главным научным сотрудником Российской государственной библиотеки, о смыслах русских слов, о глубине русского языка, безумно красивого, невероятно глубокого, языка философского. Если даже мы вчитаемся в эти смыслы, мы уже будем просвещенным народом, даже просто изучив свой собственный язык. Спасибо, Татьяна Леонидовна.
Спасибо, дорогие друзья, до свидания.
В студии радиостанции «Радонеж» были Евгений Никифоров и доктор филологических наук Татьяна Леонидовна Миронова, старший научный сотрудник Российской государственной библиотеки, доктор филологических наук. У микрофона радиостанции «Радонеж» в записи по телефону писатель Елена Чудинова.
Воскресе, дорогие мои, любимые мои слушатели, которые со мной уже целых 3 года, с которыми мы вместе встречаем уже 3 Пасхи. Христос воскресе, это Пасха особенная, это русская Пасха, это русская весна. Впервые происходит за 23 года впервые происходят радостные события. И дай нам, Господь, чтобы и дальше они шли так же бескровно, так же естественно, так же светло. Мы объединились на эту Пасху с нашими соотечественниками в Крыму. Дай нам, Господь, чтобы в этот пасхальный период к нам присоединились и наши соотечественники во всей Восточной Украине. Христос воскресе! Воистину воскресе! Русская земля, русская православная вера! Поздравляем!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77-49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –